Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника сырной седмицы протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания программа «Слово патриарха Кирилла».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, магазин «Сретение» принимает заказы на изготовление икон ручной работы и киотов. Любая техника – Пальх, Мстеры, Халуй, Ярославль, Рыбинск. Адрес магазина – Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Масленица» с 7 по 13 марта в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов. Масленица» с 7 по 13 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. Бесплатные маршрутки будут курсировать от метро «Сокольники» с 11 часов. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 7 по 13 марта в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 30% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 109-е зачало, глава 22, стихи с 39 по 42. Из 45 по 23 главу 1 стих. «Тогда, выйдя, Иисус пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос, скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак ты Сын Божий». Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его». И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И, выйдя, Иисус пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Христос входит в сражение с силами тьмы. 11 учеников, все кроме Иуды, который растворился во тьме, последовали за ним. Пройдя вместе с ним весь путь, они ни за что не хотят оставить его теперь. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Невозможно избежать приближающихся испытаний, но они не должны впасть в искушение греха. Молитесь — это заповедь на все времена, а не только то, что относится к этому часу». Когда сатана испытывает терпение учеников Христовых, одна только горячая молитва может дать силы не уступить врагу и остаться верным Богу. Мы знаем, что Господь сам молился во все великие моменты своего служения. И теперь он отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, что если будет на то воля Отче, доминует его и эта чаша страданий. Обратим внимание, Господь не ведом желанием смерти, он не самоубийца, но для него дороже всего принятие воли Отчей, то, чему все верные научаются от него, повторяя третье прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя». Существенно для нас также понять, воля Божия — это совет о спасении человечества, а не волевое решение Бога, вне зависимости от согласия человека. Потому Господь говорит: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет, не воля моего человеческого естества, но воля Божия». Молитва Господа во время Его крещения и преображения открывается Богоявлением, а здесь мы не слышим Отчего гласа и не видим Духа Святого в виде голубя или облака, сходящего на Него. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. Но это не была печаль по Бозе, которой был томим Господь, а печаль мирская, выражение непониманиями происходящего. И сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь». Когда мы сознаем, что нас одолевает искушение, мы должны встать и молиться: «Господи, помоги нам». И вот появляется народ, предводимый одним из 12. Знак любви Иуда превращает в знак предательства. Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Иуде на окаянство переходит все границы. Ученик предает своего учителя и Бога и запечатлевает предательство поцелуем. Бывает ли большее поругание святыни любви? И все ученики оказываются теми, кто на время забыл о Боге. Мир с его предательством и жестокостью заполнил все, и они уверены, что пришел конец. Когда человек забывает о Боге, перестает принимать Бога в расчет среди наступивших испытаний, страх овладевает им, и он не знает, что делать. И только тот, кто, преклонив колено, молится Богу, может среди этих испытаний говорить и действовать как победитель. Один из учеников ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Господь показывает, что все в его власти. Имеющий власть исцелить, может и погубить, если пожелает. И он научает нас творить добро ненавидящим нас. Кто воздает добром за зло, поступает по образу его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня, как на одного из вооруженных революционеров, воздвигших народ против римской власти. Таким желали враги Господа изобразить его. Они знали, что это ложь, ибо каждый день он был с ними в храме и учил их, но ныне их время и власть тьмы. Сражение Господа с дьяволом достигает своего предела. Скоро тьма покроет всю землю, но тьма должна отступить перед светом, и власть тьмы покорится князю света». Однако теперь мы видим падение Петра, его тройное отречение от Господа. Он следовал за Христом, как обещал, но он следовал издали, на безопасном расстоянии. И во дворе первосвященника он греется у костра со слугами, как если бы он сам был одним из них. Он вступает в беседу с ними, отрекаясь, что знает Христа и что он из его учеников. В своей лжи сначала служанке, потом другому человеку он невольно разделяет их точку зрения. Быть связанным со Христом и его учениками не просто предосудительно. Это значит быть обвиненным в связи с беззаконными. Час спустя еще некто добавляет к свидетельству женщины веское доказательство: Петр Галилеянин, как и сам его учитель. Теперь Петр не только отказывается, что он ученик Христов, но говорит, что вообще ничего не знает о нем. «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. Хотя Христос предстоял в это время пред судом, он знал, что сказал Петр. Христос знает больше, чем нам кажется, что мы говорим и делаем. Когда Петр отрекся от Христа, Христос не отрекся от него. Благо нам, что Христос не относится к нам, так как мы порой относимся к Нему. Христос взглянул на Петра, ибо знал, что хотя Петр устами отрекся от Него, но взглядом своим продолжал следовать за Ним. Никто, как Петр, не мог понимать, что означал этот взор Христа. Петр вспомнил слово Господа, сказанное на Тайной вечере. Оно исполнилось. Но и другое слово Господа, которое он услышал по исповеданию грехов, начинает исполняться: «Отныне будешь уловлять человеков». Молитва Господня о нем исполняется, не в том смысле, что он не приткнется, но, приткнувшись, исповедует свое падение со слезами и обратится ко Господу, чтобы вновь принять апостольское служение. Такова сила покаяния. Тот, кто отрекся от Господа, прощен, и скоро будет дерзновенно свидетельствовать о нем перед этим же Синедрионом. Точно так же гонитель церкви Савл станет первоверховным апостолом Павлом. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» Для Петра потребовалось время, чтобы убедиться, что его учитель поистине пророк и Бог, а люди, державшие Иисуса, хотят увериться в этом немедленно. Из его божественной святости и страданий они устроили себе развлечение. Точно таким же был суд великого Синедриона. И когда настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой Синедрион. Они не собрались бы так рано ни для какого другого дела. И сказали: «Ты ли Христос, скажи нам?» Если бы они спрашивали его с желанием увериться, что он Христос, это было бы хорошо, но они ищут только одного, как уловить его. Господь знает, что этот неправедный суд заранее предрешен, и говорит им о своем втором пришествии, когда Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией, и им уже не надо будет спрашивать, Христос он или нет. Это именование «Сын Человеческий» возвещает пасхальную славу Господа, которая начинает теперь открываться через Его страдания. И это время Церкви, тех, кто будет причастен поражению и победе Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. И сказали все: «Итак ты Сын Божий». Они знают это видение пророка Даниила, но не могут допустить, чтобы тот, кто не имеет ни пышности, ни величия, был Мессией. Тем не менее, ища обвинения на него, они произносят то, что превосходит всякое разумение. И Господь подтверждает это: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство?» Поистине им не нужно было больше никакого свидетельства, что он Сын Божий, ибо они сами слышали это из уст его. Но для них он только лжепророк, который к тому же еще претендует на царство и угрожает установленному религиозному и политическому порядку. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. Они знают, что обвинение в богохульстве ничего не значит для представителя римской власти, и потому обвиняют Господа в противлении кесарю, что, по их собственным понятиям, вовсе не является преступлением.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Иерея Александра, иерея Моисея, иерея Владимира, иерея Андрея, Таисии, Натальи, Бориса, болящего Евгения, болящего Феликса, Александра, болящего Владимира, болящего Виктора, Тамары, Дмитрия, Людмилы, болящей Надежды, Павла, болящего Михаила, Фатинии, Елены, болящей Валентины, болящего Сергия, болящего Сергия, болящего Игоря, Алексия, игумена Ефрема, монахини Варвары, монахини Филареты, Нины, Владимира, Елены, Владимира, Александра, Ирины, болящего Александра, Елены, Ларисы, болящей Елены, Татьяны, Марии, Ольги, Константина, болящей Калерии, Сергия, Любови, Игоря со сродники, Александры.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами поговорим об одном примечательном историческом юбилее. А в этом году исполняется 450 лет Земскому собору, который прошел при Иване Грозном в 1566 году. И этот собор один из самых известных, один из самых масштабных в истории земских соборов в целом. А у нас есть предлог поговорить о том, что собой представляли земские соборы, какую роль они играли в московском государстве и чем они не были. Тема чрезвычайно интересная, поскольку вокруг земских соборов постоянно идут споры. Ученые ведут дискуссии, больше того, спорят разного рода публицисты, журналисты, деятели, которые пишут в стиле «Историософия» и так далее, и так далее. Но вот прежде всего, говоря о земских соборах, вслушиваешься в этот термин, в это понятие «земский» от слова «земля». Это значит, что земский собор в какой-то степени был голосом земли, а значит, голосом народа. Отсюда, конечно же, проводишь ниточку к более древним временам, к тем временам, когда никаких земских соборов не было, когда существовала веча, то есть собрание городской общины, спорят, все ли свободные, полноправные общинники могли в нем участвовать, или это скорее было собрание золотых поясов боярской аристократии. В любом случае, веча – это собрание многолюдное, и веча – это не только голос земли, но и воля земли. Земля, которая получает какую-то часть власти и решает вопросы, связанные с экономикой, с законодательством, с государственным строительством. Особенно сильны были вечи в Новгороде Великом, Пскове. Какое-то время достаточно сильным было вечи в Полоцке. Ну и, кроме того, источники доносят до нас глухие отголоски того, как киевские вечевики, бывало, решали поддержать им очередного князя в военном столкновении с другими князьями или отказать ему в поддержке. Бывали вечи и в других городах. В любом случае, ко временам создания Московского царства, то есть к рубежу 15 и 16 веков, вечевые собрания исчезли. Их заменила непререкаемая власть великих князей московских, иными словами, русских государей. Однако для них важно было услышать голос земли, получить от нее совет, поскольку для того, чтобы понять, как реагирует колоссальная страна на ту или иную законодательную инициативу, на возможность той или иной реформы, на возможность продолжения войны или заключения мирного договора, следовало собрать людей и спросить у них. Русские государи в этом смысле вели себя абсолютно прагматично. Им требовалось понять, какие настроения носятся в обществе. И никакие помощники, никакие высокопоставленные слуги, аристократы не могли дать представление о том, что происходит не только рядом с ними в Москве, но и на окраинах страны, в провинции, в городах и городках, разбросанных от Северной Новгородчины и до Поочья. В связи с этим стали собирать эти самые земские соборы, и очень часто говорят, что это способ устроить некое сословное представительство на Руси, что всякое сословие имело голос, что эти сословия могли претендовать даже на определенную власть в государстве, что это своего рода предтеча несостоявшегося русского парламента, что вот Государственная Дума, которую ввел в начале XX века Николай II, опирается на память о земских соборах как своего рода предшественниках этого учреждения. А в действительности это совершенно не так. Не было никакого представительства сословий. И даже нельзя до конца утверждать, что в XVI веке сословия в России сложились. Здесь совершенно другое дело. Земский собор в большинстве случаев был учреждением консультативным, учреждением, которое дает совет или иногда дает ответ на вопрос, заданный государем. Власти, кроме неких катастрофических, чудовищных условий в истории российского государства, кроме времен социальных катаклизмов, нет, земские соборы властью не обладают. Но на их стороне не только мнение. Один из славянофилов, Константин Аксаков, говорил, что в то время русское общество получило право мнения, в то время как государь имел право властвования. Это довольно точно. Но мнение общества не есть просто-напросто информация, которую она доносит до государя. Это есть и нравственная поддержка каких-то начинаний царя. Это и есть и негативное отношение к каким-то его затеям. Не всегда бывало так, что Земский собор в едином порыве одобряет какие-то новшества. Ну вот, посмотрим, с чего начиналась история Земских соборов. Считается, что около 1550 года, может быть, в 1549 году, вот приблизительно в это время произошел первый собор, или, во всяком случае, некое первое собрание, похожее на Земский собор. Государь Иван IV, всего за несколько лет до того принявший царский титул, обращался к народу и говорил, что прежде, в смутное время, было много преступлений, и ныне следует боярам просить прощения у народа, а ему перед ними, и ныне сам государь русский будет для народа его защитником, и сам будет судить о тех преступлениях и обидах, которые совершены в отношении народа, в отношении земли. Это своего рода собор примирения. В 1566 году произошел собор совершенно иного рода. В этом году Иван IV созвал представителей тех групп общественных, которые могли дать здравый совет, продолжать ли ему войну за Ливонские земли. Недавно в Москве побывало польско-литовское посольство. Оно предлагало довольно унизительные, неприятные условия для того, чтобы завершить войну. Царь очень хорошо понимал, что война, которая шла к тому времени уже около 8 лет, была затеей тяжелой, дорогостоящей. И были в истории этой войны и победы, и поражения. Ему требовалось понять, одобряет ли общество, в частности, те слои, от которых в наибольшей степени зависит продолжение войны, дальнейшую вооруженную борьбу. На земских соборах обязательно присутствовал, так сказать, собор в соборе. То есть, иными словами, собрание духовенства. Это собрание духовенства, высшая часть церковной иерархии, называлось Освященным собором. Туда входили архиереи, туда входили представители крупнейших монастырей, и иногда на некоторых соборах там присутствовали представители белого духовенства, в основном городские протоиереи. Также обязательно присутствовала Боярская дума. А в 1566 году собрали огромное количество московских и провинциальных дворян. В конце концов, от их мнения зависело чрезвычайно много, ведь именно им в первую очередь придется драться на полях сражений с Великим княжеством Литовским, с ливонскими немцами и с каким угодно другим врагом, который еще вмешается в войну на Прибалтийском театре военных действий. А значит, наши дворяне должны были сказать: «Великий государь, мы стоим за тебя, мы готовы драться». Или: «Великий государь, сил больше нет». В конечном итоге Земский собор на вопрос Ивана IV, продолжать ли войну, дал утвердительный ответ: «Да, государь, продолжать». Но на том же соборе часть дворянства выступила с коллективной челобитной об отмене опричнины. А духовенство в лице недавно поставленного на московскую кафедру нового митрополита Филиппа высказалось перед государем за то, чтобы не казнить зачинщиков этой коллективной челобитной, крайне для Ивана IV неприятной. Иными словами, с одной стороны, Земский собор утвердил то, чего желал, чего искал, как тогда говорили, сам государь Иван Васильевич, с другой стороны, высказал прицание определенному общественному институту, который был введен буквально за год до этого земского собора, опричнине. Впоследствии земские соборы продолжались до второй половины XVII века. Некоторые считают, что последний земский собор произошел в 1653 году при царе Алексея Михайловича. Некоторые считают, что большие собрания, связанные, например, с отменой местничества при сыне Алексея Михайловича, при Федоре Алексеевиче, также носили характер земских соборов. Некоторые считают, что последний земский собор вообще произошел при Петре I, когда тот судил стрельцов и привлек множество людей для того, чтобы высказать свое мнение об этом суде, фактически содействовать этому суду. Вопрос этот сложный, когда именно произошел последний земский собор. Специалисты на этот счет спорят, окончательного мнения нет. Но надо обязательно сказать следующее. В истории земских соборов были случаи, когда большая власть, настоящая большая государственная власть, осуществлялась через них, через земские соборы, а не как-нибудь иначе, что они на время, помимо права мнения, получали право властвования. Это был краткий период, но он очень важен. Он показывает то, что русский православный народ того времени имел достаточно ума, дисциплины и умения самоорганизации для того, чтобы устраивать свои дела достойным образом. Подобного рода соборы были в эпоху смуты. Один из известнейших относится к 1613 году. Большой земский собор, который начался зимой 1612-1613 года и проходил в больших дискуссиях, в конечном итоге решил, что новым государем будет Михаил Федорович из боярского рода Романовых. То есть, иными словами, Земский собор, во-первых, утвердил на русском престоле новую династию, во-вторых, положил начало искоренению смуты. С этого момента смута, хотя она еще бушевала на протяжении нескольких лет, все-таки пошла на убыль. Но помимо этого были и иные земские соборы. В 1611 году, например, под Москвой собралось земское ополчение. Земское ополчение чрезвычайно многочисленное, многие тысячи людей. Им следовало собраться для того, чтобы устроить как-то свой быт, и вместо толпы, которая имеет слабую дисциплину и которая не может сама себя обеспечить регулярным судопроизводством, не может создать систему материального обеспечения армии. Вот вместо этой толпы должны были выступить представители различных регионов, различных социальных слоев, собраться и положить начало новому государственному организму. Чрезвычайно важный момент. Фактически в конце 1610 года чудовищная печь смуты сожгла российскую государственность. Какое-то время она не существовала. Существовали отдельные администрации, ну, в частности, пропольская администрация в Москве, шведская администрация в Новгороде и так далее. Существовали разнообразные воровские, как тогда говорили, казачьи шайки, отряды интервентов, которые бродили с конца в конец по нашей стране. Государственной власти не было. И вот именно собрание людей, которых объединило земское освободительное движение, и стало тем прообразом для восстановления государственной власти. Фактически были образованы органы управления. Позднее, когда в поход собиралось второе земское ополчение, все знают, что его возглавлял князь Дмитрий Михайлович Пожарский, и вместе с ним был выбранный человек Козьма Минин. Так вот, на протяжении долгого времени земское ополчение стояло в Ярославле, собираясь силами. В этот момент в Ярославле фактически образовались органы управления северной частью России. То есть земские ополчения, два земских ополчения создали два государства. Южно-русское, первое земское ополчение, северно-русское, второе земское ополчение. Эти два государства были созданы на собраниях, которые имеют все признаки настоящих земских соборов. Русский народ оказался народом, как стали говорить в XIX веке, историческим народом, способным на государственное творчество, на создание, вернее, воссоздание собственной государственности. Позднее, на протяжении нескольких лет, после восшествия на престол Михаила Федоровича, Земский собор работал как своего рода постоянный орган, обеспечивая поддержку нового правительства деньгами и иными необходимыми вещами. Без него, возможно, правительство первого государя из династии Романовых не устояло бы. Таким образом, мы видим, что Земский собор в XVI-XVII веках не был никаким сословным представительством. Для совета, который необходим был государю, для ответа на его вопрос собирали тех, кто мог дать этот ответ, те, кто владел необходимой информацией, тех, чье мнение было важно. Вот их собирали, им задавали вопрос, Земский собор отвечал, его распускали. Но помимо этого мнения, как выразился Константин Аксаков, было еще то нравственное духовное одобрение, которое шло от церкви и которое могло от нее не исходить. Так, например, знаменитый патриарх Никон по поводу одного из земских соборов высказывался крайне пренебрежительно, и он многое сделал для того, чтобы земские соборы вообще прекратились. Наконец, Земский собор в отсутствие государя становился не только голосом земли, но и органом властвования земли. И уже потом из этого органа могли вырасти иные государственные учреждения России. Так или иначе, Земские соборы просуществовали более 100 лет. Самое большее – это около 150 лет, если считать, что последний Земский собор был при Петре I в 1698 году. И память о них очень долго держалась в массовом сознании русского народа. В 80-х годах XIX века, казалось бы, через два века после того, как умолк последний Земский собор, граф Николай Павлович Игнатьев, министр внутренних дел, приходил к государю Александру III с проектом воссоздания Земского собора. Тогда этого сделать не удалось. Так или иначе, в эпоху империи этой власти мнения у русского народа фактически не было, разве что у какой-то части образованного общества. И, может быть, напрасно, может быть, подключение огромных масс русского народа к делу власти, во всяком случае, к делу советования в адрес власти, удержало бы все государственное устройство, все здание Российской империи в кризисную эпоху и не позволило бы случиться чудовищной катастрофе 1917 года. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292FM.
Дорогие радиослушатели, в программе «Слово патриарха Кирилла» запись десятилетней давности. Это речь, сказанная во время посещения города Тутаев. Несмотря на то, что прошло столько лет, она не потеряла своей актуальности, особенно в связи с недавними событиями – встречи патриарха Московского и Папы Римского на Кубе. В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Дорогие отцы, братья и сестры, я очень рад вступить на древнюю Романо-Борисоглебскую землю и помолиться перед чудотворным образом нерукотворного Спаса, святыни земли нашей, в прославленном храме, который действительно никогда не закрывался. И когда взираешь на то, что передали нам прошлые поколения, дивные иконы, прекрасную архитектуру, совершенно особую намоленную атмосферу древнего храма, то начинаешь понимать, какой же страшный урон был нанесен нашей земле. Ведь во всех храмах были святыни, чудотворные иконы, древние образа, шедевры нашей духовной культуры. И все это было порушено, изничтожено. И остались лишь только крупицы. Но, наверное, нужно было пережить всему нашему народу эти грозные испытания. Нужно было пережить для того, чтобы понять, какой страшной становится жизнь без Бога. И наш народ, прошедший через испытание безбожием, как ни один народ земли, знает, что такое человеческое общество, из которого изгнана вера в Бога. Я радуюсь тому, что именно здесь, на Романо-Борисоглебской земле, в этом святом храме, который является памятником духовного мужества нашего народа, ибо многократно рука гонителей подымалась, чтобы закрыть и изничтожить эту святыню, но люди защитили ее. И радуюсь, что именно у стен этого храма я вижу такое большое количество детей, учащихся православных гимназий, детских приютов, школ. Я радуюсь видеть людей среднего поколения. Я особенно радуюсь видеть людей пожилых, которые помнят то время и которые в то самое время, не испугавшись ни притеснений, ни прямых гонений, ходили в Божьи храмы и сохранили православную веру. Мы должны на примере опыта жизни нашего народа, нашей страны, научиться совершенно новому взгляду на мир и на человека, на человеческое общество. Этому в первую очередь должна научиться наша интеллигенция. Потому что именно интеллигенция стояла у истоков всенародного разорения, пленив свой ум губительными, чужеродными и безбожными идеями, именно она содействовала разрушению России. Когда нас спрашивают, а почему вы так обеспокоены темой преподавания в школах основ православия? Почему вы делаете такой акцент на работе с детьми и молодежью? Мы отвечаем так. Для того, чтобы никогда больше не повторилось в истории нашего народа то, что имело место. И на детей, и на молодежь, тех, кто сегодня у храма Божия получает свое духовное воспитание, мы возлагаем особую надежду. И я вас призываю, дети, несмотря на то, что среди вас еще есть совсем маленькие, помните эти слова патриарха. И возрастать к сильной и крепкой православной вере. создавать свои здоровые православные христианские семьи, становиться образованными, успешными людьми, созидающими и материальное, и духовное благополучие Отечества. Мое особое слово сегодня к духовенству, на котором лежит ответственность за возрождение церковной жизни в нашем Отечестве. Ради тех великих целей, которые перед нами стоят, не жалко отдать жизнь. Я уже не говорю о каком-то временном, материальном или прочем благополучии. Цели настолько велики и настолько священны, что мы должны отдаваться полностью Божьему призыву и совершать свое служение во страхе Божием и с великой ответственностью за свой народ. Да поможет вам Господь нести живое слово веры, не формальное, не занудное, которое никто не понимает и никто слушать не хочет, а живое слово веры вот этим детям, молодежи, и тем, кто в храме, и тем, кто еще не в храме, всему нашему народу. Я хотел бы пожелать городу Тутаеву процветания. Действительно, град сей имеет долгую историю. И вот что удивительно, взирая на эти холмы, взирая на этот город, в первую очередь видишь храмы, видишь эту небесную красоту. И вот сегодня современные люди, созидая современную Россию, должны помнить, что без этой небесной красоты, которая овеществлена в храмах Божьих, никогда не будет красоты России. И поэтому я желаю процветания сему граду, и духовного процветания, и материального. Дай Бог всем нам восходить от силы к силе, прославляя Бога и в душах, и в телесах своих. В память о пребывании здесь, на Романово-Борисоглебской земле, я хотел бы для сего святого храма преподнести икону святителя-исповедника Марка Ефесского. Он жил в далеком 15 веке. И когда церковь православную хотели соблазнить унией, еретическим отступлением от истин православной веры. И когда на этот соблазн откликнулись многие иерархи, Марк Эфесский практически один сохранил веру православную, но с такой силой защитил ее, что благодаря его трудам не произошло того, что могло разрушить веру православную. И взирая на этот образ, вспоминайте то, что я вам рассказал о святителе Марке Ефесском. И также будьте бдительны, храните православную веру как великую драгоценность, на которой только основывая, мы и можем организовать мирную, процветающую и духовно богатую жизнь.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио «Радонеж», с 7 по 13 марта в парке «Сокольники» в павильоне номер 2 будет проходить православная выставка-ярмарка «Звон колоколов». Выставка проходит под патронатом комиссии по выставочной деятельности РПЦ, то есть по благословению священноначалия. Радио «Радонеж» в рамках этой выставки – предлагает вам широкий ассортимент аудио- и видеопродукции. Также у нас можно приобрести радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Уважаемые братья и сестры, мы также продолжаем сбор благотворительной помощи православным приходам на юго-востоке Украины. На прошлой выставке мы собрали чуть больше, чем на полмашины. Но мы понимаем, дорогие братья и сестры, что время сейчас такое, что, как говорится, не до жиру быть бы живу. Но если у кого есть возможность и желание помочь нашим братьям и сестрам, приходите в секцию «Радио Радонеж» на выставке «Звон колоколов». Требуются продукты питания длительного хранения, тушенка, сгущенка, рыбные консервы, крупа, каши, макаронные изделия, детское питание, памперсы, как детские, так и взрослые, перевязочные материалы, марля, бинты, одноразовые пеленки, мыло, стиральный порошок, зубная паста. Также можно сделать денежное пожертвование. Ждем вас, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, на православной выставке-ярмарке «Звон колоколов» в парке «Сокольники» с 7 по 13 марта в павильоне номер 2. Секция радиостанции «Радонеж» на этой выставке номер 56. Номер 56, дорогие братья и сестры, это вот то место, где будет находиться радиостанция «Радонеж» на выставке. От метро «Сокольники» до павильона номер 2 ходят бесплатные маршрутки. Время работы выставки с 11 утра до 7 часов вечера. Повторяю, выставка-ярмарка работает в парке «Сокольники» в павильоне номер 2 с 7 по 13 марта. Секция «Радио Радонеж» номер 56. Выставка работает с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос, ждем вас.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!